Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В нескольких районах Кабардино-Балкарии объявлен режим контртеррористической операции. Экологи проинспектировали дворец патриарха под Геленджиком. И сегодня Всемирный день социальной справедливости. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично в Баксанском, был введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля. Заминированная машина была обнаружена сегодня возле гостиницы в поселке Терскол. А ситуация в республике. Мой коллега Мумин Шакиров беседует с черкесским обозревателем Асланом Бештоевым.
Идет война. Можно ее назвать вяло текущей, если бы не такое количество трупов. Можно было бы ее назвать чем угодно, но реально идет война. А вот это все происходящее, я думаю, просто-напросто перенос терактов поближе к источнику происхождения, к источнику базирования. То есть, чтобы организовать теракт в метро, где-нибудь в Москве, в аэропорту Домодедово, в том же, да, это долго, хлопотно, нужно перевозить людей, нужно перевозить все причиндалы. А тут прямо на место приехавшие поступила информация, именно громко должно прозвучать, осуществилось прямо на, как будто на заказ. Прямо на месте дислокации, скажем так.
Война против кого? Против мирных людей, что ли?
Там, я так скажу, нету мирных в их понимании. Идет в их понимании джихад такой, вернее то, что они называют джихадом. Это когда ты или с ними, или против них.
Власть или силовые структуры знают лицо этого противника? Или это непонятно кто и непонятно что за вооруженное подполье?
Власть в ступоре. Не принимается абсолютно ничего. Самое легкое, что можно было бы сделать, да, это обращение главы республики по телевизору с разъяснением ситуации жителям республики, по крайней мере, в таком виде, как себе эта власть представляет со всей серьезностью и со всей ответственностью, и хотя бы какие-нибудь советы. Есть же очень многие структуры, которые советуют что-то и так далее, да, даже этого не происходит. Что касается органов внутренних дел, я думаю, тут еще хуже ситуация, потому что во всей республике такое ощущение, что работает всего лишь 5 или 6 человек, все остальные тупо по-прежнему выбивают деньги.
Можно ли говорить, что вот те люди, кого вы называете вооруженным подпольем, это последователи тех боевиков, которые 5-6 лет назад захватили город Нальчик и убивали милиционеров? Или это совершенно другое поколение уже?
Я могу со всей уверенностью заявить, что это уже абсолютно другое поколение. Если у тех была, условно их назовем детьми Советского Союза, да? Те люди, которые еще жили в Советском Союзе, еще помнили какие-то теплые, скажем так, отношения между людьми, да? Отношения между людьми тогда все-таки были и попроще, и мягче. А вот эта молодежь, которая сейчас вышла на тропу войны, она абсолютно отмороженная. Вот именно возраст, понимаете? Каждый человек в свое время, вот в молодости, совершает какие-то ошибки. И я назову это тоже ошибкой молодости, но с такими катастрофическими последствиями для окружающих, что я даже не знаю, каким словом это можно назвать.
У этих людей есть попытка вообще объяснить свои действия? Или они не хотят вступать в контакт ни с властью, ни с местным населением? Их задача только убивать?
У них есть 2-3 сайта интернетовских, на которых они периодически отчитываются и пытаются объяснить, почему они сделали то или то. Но настораживает вот такой факт. В республике имело место пару случаев, когда из-за несогласованности сотрудники разных спецслужб постреляли друг друга. И вы знаете, с такой поспешностью эти ребята берут на себя ответственность за недоработку местных органов, что это наводит на очень нехорошие мысли.
То есть вы хотите сказать, что нет никаких сегодня рецептов бороться с этой силой или, по крайней мере, попытаться их как-то нейтрализовать?
Ничего подобного. Рецепт один и очень простой. Милиция должна работать. Велась плохая или хорошая, или велась какая-то работа органов внутренних дел. Реально велась. Причем так велась, что некоторые даже не могли остановиться и перебарщивали настолько, что можно было говорить реально о притеснении верующих мусульман в свое время. То есть перегиб тогда в одну сторону, сейчас объясняется перегибом теперь с другой стороны. То есть эти ребята говорят, что имеют основания перегибать и в чем-то ошибаться потому, что, допустим, 6-7 лет назад органы внутренних дел перебарщивали точно так же в ихнем направлении. Как бы кровь за кровь, око за око и так далее, и так далее.
Если члены вооруженного подполья нападают на простых людей, да, пытаясь завладеть их добром, имуществом или пытаясь добыть какие-то деньги, простые рядовые граждане, они обращаются в милицию или пытаются сами договориться с этими людьми или самостоятельно сопротивляться этому насилию?
Простые люди в 90% случаев по-прежнему обращаются в милицию. Но мы наблюдаем тенденцию роста восстановления старинного обряда кровной мести, обычая кровной мести. Тщательно замалчивающиеся вот эти резонансные случаи, когда отец отомстил за убитого сына, сам проведя расследование и сам вынеся приговор. Когда был избит отец одного из последователей, когда некая антиваххабистская подпольная группировка под названием «Черные ястребы» забросала двор одного из штатных киллеров исламистов и так далее, и так далее. И вот около 10-15 вот таких вот случаев, когда население самостоятельно даже не пытается решить проблему, население к этому не способно. Население пока пытается отомстить само за себя. И это имеет, к сожалению, тенденцию к росту.
А что это за организация «Черные ястребы»?
Совершенно недавно в интернете и по рассылкам интернетовским начало появляться два коротких ролика, на котором парень практически без акцента, с хорошо поставленным голосом, говорит о том, что они собрались в группу и будут мстить ваххабитам, которые убивают мирных людей, и предупреждает их о том, что они преступили законы Аллаха, ну и так далее, и так далее. Мол, они будут с ними расправляться точно такими же методами, как и действуют против народа.
То есть это третья сила какая-то?
Ну, по крайней мере, создается такое впечатление, что это группа молодых ребят, которые отчаялись, реально отчаялись, и не хотят сидеть на месте, и хотят сами действовать. Вот такое впечатление складывается.
О ситуации в Карачаево-Черкесии говорил местный эксперт Аслан Биштоев. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. В Дагестане раненая при нападении неизвестных 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили в Министерстве внутренних дел республики. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Казахстане сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента страны. Заявки на участие в выборах подали 19 человек.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве сегодня проходит акция протеста несогласных с политикой властей российской столицы в области образования, приуроченная ко Всемирному дню социальной справедливости. В России первой группой, которая решила использовать этот день для борьбы за свои права, стали педагоги. Организатор акции – это Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Акции в рамках дня запланированы еще в 15 российских регионах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Учрежденный 3 года назад Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день социальной справедливости, как заявлено в резолюции, должен способствовать дальнейшему наращиванию усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех. Решение отметить этот день акциями приняли участники учредительной конференции Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», проходившей в Москве 16 января этого года. Сопредседатель профсоюза Андрей Демидов говорит, что в споре о судьбе образования профсоюз не на стороне партии власти, при непосредственном участии которой были приняты все ущемляющие права учителей меры и отвергнуты все предложения по улучшению ситуации в российском образовании.
Это действительно была инициатива снизу. То есть вот московские учителя предложили выступить именно с упором на защиту такого социального права, как право на образование. И право педагога на зарплату достойные условия труда и так далее, что вообще характерно для профсоюза, то есть обращать внимание на такие проблемы.
В учительском профсоюзе надеются, что День социальной справедливости постепенно сможет воодушевить граждан России на реальную защиту своих прав, как бы с чистого листа, в отличие от дня 1 мая, превратившегося в праздничную солидарность трудящихся, как и ноябрьского дня, родного для коммунистов. Сопредседатель профсоюза учитель Всеволод Луховицкий говорит, что движущая сила борьбы за социальную справедливость самые разные, но настоящие общественные организации и независимые профсоюзы.
2 года назад вообще заговорить о том, что такое профсоюз, у всех кривились лица, и они говорили, да, это жулики, это понятное дело. Вообще, зачем об этом говорить? Сейчас ситуация меняется, люди как-то объединяться хотят. Слово «профсоюз» еще вызывает некоторое недоверие, советское недоверие, но то, что придется объединяться, это факт, который все больше людей понимает.
Одной из первых своих задач учительский профсоюз назвал обеспечение прозрачности в распределении фонда заработной платы и прекращение практики привлечения учителей к выполнению работ бесплатно. Основные лозунги московского пикета: «Господин мэр, Москва не Тюмень, не надо оптимизировать московские школы», «Верните деньги, недополученные учителями в январе», «Что не смог фюрер, сможет Фурсенко с новыми стандартами», «Чиновникам учительскую зарплату», «Общественный контроль расходования средств на образовательные реформы». Всеволод Луховицкий говорит, что его коллеги возмущены закрытием недокомплектных школ и предстоящей отменой так называемых лужковских надбавок.
Закрыли школу в Бутово, причем совершенно хамским образом. Сейчас вот появилась информация о том, что собираются около 10 детских домов закрывать. Поэтому это все пока устно. Нам сообщают о том, что в Москве будут убраны все так называемые лужковские доплаты. Учителя потеряют где-то 30-35% зарплат.
В пикете примет участие общественное объединение «Московские родители», говорит его лидер Галина Шнайдер.
Нас не устраивает то количество человек, которое сейчас собираются в связи там с вот этим уплотнением в классе, то есть какой учебный процесс уже получится. И вот это предложение в детских садах, да, что там 2 метра на дошкольника из группы. То есть, опять же, это будет по 30 человек в группе на одного воспитателя. Но это вообще, это все как бы делают, по-моему, для того, чтобы управлять, наверное, людьми необразованными легче было.
Пикет поддерживают представители Всероссийского чрезвычайного родительского комитета, движение «Образование для всех», «Левый фронт», «Московский совет», «Социалистическое движение вперед», лидер которого Илья Будрайткис считает, что сопротивление политике городского правительства будет расти, но голос учителей должен быть достаточно громким, чтобы его услышали.
Мне кажется, что, во-первых, те изменения, которые сегодня происходят в социальной политике, они, ну, к сожалению, большинством еще не осознаны. Во-вторых, логика людей, которые сегодня встали у руля в городе, и в частности вот руля социальной политики, она несколько другая. Логика топ-менеджеров, логика таких вот эффективных экономических решений никакие настроения снизу не учитывает. Мне кажется, для того, чтобы голос учителей или вообще работников бюджетной сферы, горожан, в самом широком смысле слова был услышан, он должен быть по-настоящему громким.
Галина Шнайдер говорит о важности взаимодействия независимых общественных движений.
Для чего знакомимся? Для того, чтобы дальше проводить эти совместные акции, вносить предложения все вместе.
Как сообщил Андрей Демидов, ко Дню социальной справедливости приурочена калининградская встреча альтернативных профсоюзов по теме «Защита трудовых прав. Роль профсоюзов». Это самая крупная из 15 акций.
Люди, ну, выберут по силам форму реагирования, выступления в прессе, где-то рассказать в начале урока 5 минут о том, что есть такой день, и вот такие социальные права у нас в России там фактически не исполняются. Слово «права», оно конечно, действует на работодателя как красная тряпка. 16 января прошла учредительная конференция, и нам из регионов уже сообщают, что сама по себе попытка даже распространять информацию о том, что профсоюз создан, о том, что теперь педагоги, ну, вот, создали организацию для борьбы за свои права, она встречает резкое противодействие. Причем это не только со стороны работодателя, но также со стороны, допустим, официального профсоюза. Вот в Иркутске у нас был, так сказать, пример местной организации ФНПР, она начала прессовать.
Всеволод Луховицкий тоже говорит о том, что в деле защиты прав приходится преодолевать предубеждение и недоверие к слову и понятию «права».
Когда я пришел примерно год назад, стал работать союзниками, за мной тянулось такое, что вот защитники, там, просветители по правам человека. Мне стоило немалого труда их сначала убедить, что да, люди, разделяющие концепцию прав человека, одновременно могут бороться за трудовые права. Есть такие стереотипы, но постепенно это меняется.
Плоды борьбы за трудовые права, за социальную справедливость, по свидетельству Андрея Демидова, созревают быстро, как, например, в городе Невинномысске.
Практически полностью городская организация работников образования взяла и вышла из ФНПР. У них сейчас где-то там порядка 2000 членов, 77 первичек, и у них, кстати, гораздо меньше вот этих проблем, допустим, там с оплатой труда, поскольку, как они говорят, распределение фонда заработной платы осуществляется строго с участием профсоюза.
Тем не менее, сами организаторы проведения Дня социальной справедливости говорят, что быстрых результатов у движения социального протеста не будет, хотя и растет возмущение тем, что происходит в сфере образования. При этом официальный профсоюз в лучшем случае безмолвствует, в худшем активно помогает администрации гасить недовольство учителей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Из Ливии поступают сообщения о гибели в субботу десятков людей в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки лидера страны Муаммара Каддафи. Как сообщают очевидцы из города Бенгази, снайперы стреляли с укрепленных точек и из автомобилей по демонстрантам, а также участникам похорон манифестантов, погибших в предыдущие дни. Число жертв оценивается от нескольких десятков до 200. По данным, представленным в субботу правозащитной организацией Human Rights Watch, за три предыдущие дня массовых протестов в Ливии погибли 84 человека. Власти Ливии запретили въезд журналистов в Бенгази и другие районы, охваченные беспорядками. Сообщается об отключении интернета. Антиправительственные выступления ранее привели к смене власти в Тунисе и Египте. Оппозиционеры в этих странах активно использовали интернет, в первую очередь социальную сеть Facebook и сервис Twitter для координации своих действий. О роли интернета – комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Еще одна арабская страна осталась без интернета – это Ливия. Совсем недавно такого же рода отключение пережил и Египет. Однако стоит напомнить, что отключение интернета не помогло президенту этой страны Хосни Мубараку сохранить власть. Сам факт того, что интернет становится предметом пристального внимания властей на Ближнем Востоке, что с ним пробуют играть в игры включу-отключу, и в любом случае они не приводят к желаемым результатам, стоит уже напомнить тем, кто сегодня контролирует информационное пространство в бывшем Советском Союзе. Еще недавно власть придержащим казалось, что контроль над телевизионным сигналом – это залог сохранения власти. Нужно сделать все возможное, чтобы рассказать людям по телевидению, как они замечательно живут. Вот и на Украине сейчас пытаются сделать все возможное, чтобы доследовать российские модели диалога власти и народа. Президент страны Виктор Янукович решил организовать прямую телевизионную линию с гражданами по образцу своего бывшего российского коллеги, а теперь премьер-министра страны Владимира Путина. И ни у кого в Киеве нет сомнений, что эта телевизионная линия будет так же отрежиссирована, как и телевизионные линии Владимира Путина, что задавать вопросы будут заранее подготовленные граждане, и такие же подготовленные граждане будут в зимнюю стужу дежурить где-нибудь на улицах украинских городов, чтобы спросить у президента, почему же это они так замечательно живут за год его правления, и как сделать так, чтобы они жили еще лучше. Но шутки шутками, а такого рода общение с избирателем вряд ли может помочь власти произвести на него впечатление тогда, когда ситуация в стране ухудшается с каждым днем. И, конечно же, это связано не только с Украиной. Впрочем, Украина тут неплохой пример. Когда на одном из телевизионных шоу у молодых людей, которые вообще не знали Советского Союза и родились уже в независимой Украине, спросили, кому бы они доверили свои будущие пенсионные вклады, оказалось, что желающих доверить такие вклады государственным учреждениям среди юных граждан Украины всего лишь 0%. Ноль. А между тем телевидение постоянно убеждает их в надежности государственной системы, в том, что будет проведена пенсионная реформа, в том, что они смогут рассчитывать на государство, но это убеждает ровно несуществующего молодого избирателя, ровно несуществующего молодого человека. Потому что, так или иначе, помимо своего общения с родителями, которые могут рассказать ему много о государственной помощи, помимо того, что он видит по сторонам, он еще и существует в интернете. А интернет является мощнейшей альтернативой телевизионной лжи, которая так или иначе возникает при контроле государства не только за пенсионным фондом, но и за телевизионным сигналом. И эта ложь естественным образом опровергается существованием социальных сетей, в которых люди могут просто делиться своим жизненным опытом или смеяться над той или иной пропагандистской программой. Когда в арабских странах отключают интернет, в Москве, Киеве или других постсоветских столицах могли бы задуматься о том, зачем тратить столько усилий финансовых, законодательных, судебных, для того, чтобы удержать контроль над телевидением. Когда граждане стран постсоветского пространства рано или поздно придут к избирательным урнам или выйдут на улицы, чтобы поговорить с властью всерьез о том, какого рода режим она установила на этом пространстве за последние десятилетия, их вряд ли будет интересовать то, что будут показывать контролируемые олигархами или государственными чиновниками телевизионные каналы. Они будут общаться с собой по интернету. И даже если этот интернет на время выключат, вряд ли это изменит отношение граждан к властям, которые им бессовестно врут. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в программе наши постоянные рубрики «Мировая политика», «Ключевое слово», «Главарама», а также слушайте репортаж нашего корреспондента о путешествии экологов к даче патриарха. Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня в 23 часа время джаза. Самый черный из всех белых парней, самый блюзовый из всех белых композиторов Америки – Харольд Арлен, автор более 500 песен, введенный в зал славы ровно 40 лет назад. Такова тема новенького времени джаза. Эфир в 11 часов вечера. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскол. В Дагестане раненая при нападении неизвестных 5-летней девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД республики. В субботу вечером в поселке Новый Сулак Хасавюртовского района неизвестные ворвались в один из частных домов. Две женщины, мать и дочь, были убиты. Девочка ранена. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотических средств в звании майора задержали в его рабочем кабинете. Число погибших в Ливии со среды, когда в ряде городов страны начались массовые антиправительственные протесты, достигло 104. Таковы новые данные правозащитной организации Human Rights Watch. В Бахрейне оппозиции и участники акции протеста выдвинули свои условия для начала диалога с представителями правящей страной суннитской королевской династии. Они требуют отставки правительства, освобождения политических заключенных и расследования гибели демонстрантов во время антиправительственных выступлений. В Египте сегодня возобновили работу банки, которые были закрыты более 2 недель. Сначала из-за опасности вандализма во время массовых народных волнений, затем после отставки президента Хосни Мубарака вследствие забастовки. Губернатор провинции Кунар на востоке Афганистана заявил, что за последние дни в результате операции сил НАТО и афганской армии в провинции погибли более 60 мирных жителей. В Гватемале убит вице-президент одного из футбольных клубов, выступающего в высшей лиге местного чемпионата.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Экологи Северного Кавказа обеспокоены продолжающимся уничтожением редких видов деревьев и растений на Черноморском побережье Краснодарского края. На этот раз зеленым удалось посетить закрытый объект под условным названием «Дача Патриарха», где, по их наблюдениям, ведется незаконное строительство на территории Государственного лесного фонда. Ранее аналогичную инспекцию экологи при поддержке активистов партии «Яблоко» пытались провести на соседнем участке, неподалеку от Геленджика, где, по их данным, возводится секретный объект, именуемый журналистами как «Дворец Путина», но были задержаны охранниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
На этой неделе активисты экологической вахты по Северному Кавказу сумели проникнуть на территорию объекта, расположенного к северу от села Дивноморское. В результате проведенной экологической инспекции зеленые обнаружили там строительство, принадлежащее Московской Патриархии Русской Православной Церкви, рассказывает эколог из Краснодара Дмитрий Шевченко.
Увидели катастрофический ущерб, нанесенный этому природному уголку. Действительно, там уникальный лес, где растет сосна пицунская, краснокнижный вид. И рубить вообще эти деревья у нас, в принципе, по закону нельзя уничтожать краснокнижные виды. Это уголовно наказуемое деяние. Только в исключительных случаях, где невозможно уйти без рубок, там строительство лыб и так далее. Строительство резиденции патриарха не относится к такого рода случаям. Однако же то, что мы там увидели, нас просто шокировало. Там, во-первых, огорожено забором трехметровым высоким. Довольно большая территория, ну вот по моим длительным оценкам, не менее 10 гектаров.
По словам Дмитрия Шевченко, предположительно, заказчиком и главным спонсором строительства дачи Патриарха выступает предприятие по поставкам продукции управления делами президента Российской Федерации, а подрядчиком российско-сербская фирма «Путеви».
Мы проехали на территорию дачи, там не было охраны никакой. Заехали прямо на машине, подъехали непосредственно к главному корпусу этой дачи, так называемое странное строение, не то особняк, не то храм, потому что по виду все очень пафосно, венчает, значит, это четырехугольное здание, куполок с крестом, ну, то есть совершенно какой-то вообще такой невообразимый гибрид дворца и храма. Вот. Ну и, собственно, там у нас и возникли проблемы, потому что из этого храма-особняка вышел человек и стал на ломаном русском с сербским акцентом, стал нас выгонять оттуда, говорит, что здесь частная территория. Я ему пытался объяснить, что здесь не может быть частная территория, здесь территория лесного фонда, которая не была выведена из состава лесных земель. Ну, нас никто не слушал, нас оттуда просто приняли выгонять, но чтобы не обострить как-то уже конфликт, пришлось оттуда уехать. То есть мы там пробыли, наверное, ну, может быть, от силы минут 15.
Это был Дмитрий Шевченко. О том, как зеленые безуспешно боролись со строительством духовно-культового центра Московской Патриархии Русской Православной Церкви на территории Государственного лесного фонда, рассказывает активист экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудамаха.
В 2008 году, когда мы об этом узнали, что на месте рощи сосны пицунской возле села Дивноморска начинается эта стройка, то есть мы написали письма в разные инстанции, чтобы были проведены проверки. Вот, и вот за этот период уже довольно большая переписка была с разными государственными органами. Но подход у всех такой, что, ну, в общем, это дело все закрывают глаза. Уже даже договорились до того, что там якобы и не росли деревья краснокнижные. Вот. Ну, то есть это наряду с такими объектами, как там дача Путина на Просковеевке, как планируемая дача на Утрише, тоже государственная. То есть это такой объект, в отношении которого государственная система, она контрольная, она не действует. То есть он фактически выведен из-под контроля.
Факт нахождения VIP-объекта на территории Гослесфонда был подтвержден официальным ответом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю экологической вахте. Но официальное ведомство не предприняло никаких мер по приостановке строительства объекта.
Ну, в данном случае они курирует вопрос, касающийся краснокнижных видов. Это их компетенция. Вот. Но они ничего конкретного не сделали, чтобы предотвратить уничтожение массовое сосны пицунской в этом месте. Они заявили, что позиция такая, что там даже они не произрастали. Хотя это опровергается документами. То есть по лесоустройству здесь четко показано, что здесь сплошной массив сосны пицунской на месте, там, где сейчас построена эта резиденция.
А что вы дальше собираетесь предпринимать?
Уже природа уже потеряно в этом месте, поэтому сносить это никто не будет. То есть наша задача, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, чтобы новые дачи такие же не росли на побережье.
Это был житель Майкопа, эколог Андрей Рудомаха. Бороться с незаконным строительством на природоохранной территории, когда в роли заказчиков объекта выступают влиятельные кремлевские структуры, всегда сложно, считает директор по программам Greenpeace России Иван Блоков, но не безнадежно.
Это очень сильно усложняет нашу работу, тем более, что тоже управление делами президента старается всячески скрыть свое участие. И, например, в связи с организацией заповедника Утриш, внутри проходит стройка, которая была инициирована управлением делами президента по официальным данным администрации Красноярского края. В то же время управление делами пишет в официальных письмах: нет, мы не имеем к этому никакого отношения. Я не берусь сейчас оценивать, насколько серьезна была инициация управлением делами, хотя подозреваю, что она была более чем серьезна. Но это действительно очень сильно усложняет дело, поэтому я и оговорился, что сколько времени займет принуждение госорганов к принятию мер, я не знаю. Возможно, это будет много месяцев, возможно, это даже будет какое-то количество лет. Возможно, придется подавать в суд и в крайнем случае даже доходить до Европейского суда. Но я уверен, что предпринять меры можно, и это будет сделано. Более того, я думаю, что в ближайший где-то год власти будут более осторожны с принятием таких волюнтаристских решений или с закрыванием глаз на подобного рода уничтожение природы. Ну, как минимум, из-за того, что наступают выборы.
По данным северокавказских экологов, в начале февраля 2011 года Всероссийское общественное движение «Открытый берег» обратилось с открытым письмом к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу, в котором рассказало о проблемах, возникших в связи со строительством его личной резиденции, и предложило Русской Православной Церкви вступить в конструктивный диалог с общественностью для их разрешения. О реакции патриарха пока ничего не известно. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Бельгия установила мировой рекорд в новейшей истории по продолжительности правительственного кризиса. Политики не могут сформировать правительство в течение уже более восьми месяцев. Как и кто сформирует, наконец, федеральный кабинет министров? Напомню, согласно Конституции, Бельгийское королевство – федерация, образованная тремя регионами и тремя языковыми сообществами. О причинах и обстоятельствах кризиса рассказывает из Брюсселя корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
Бельгия побила мировой рекорд по продолжительности политического кризиса, принадлежавший ранее Ираку. Страна живет без полномочного правительства. Управленческие функции продолжает выполнять временный кабинет, министры которого подали в отставку еще весной прошлого года. Исполняющий обязанности премьер-министра Ив Летерм озабочен текущими делами государства.
Полномочное или неполномочное правительство, обязательства Бельгии надо выполнять, чем мы сейчас и заняты.
Пресса уже пишет о вероятности очередных, внеочередных парламентских выборов. Предыдущие, состоявшиеся 13 июня прошлого года, тоже были внеочередными. В конце апреля 2010 года король бельгийцев Альберт II принял отставку правительства Ива Летерма. Ее причиной стал тупик переговорного процесса между нидерландскоязычными и франкоязычными политическими партиями по вопросу о разделении спорного двуязычного избирательного округа Брюссель-Халле-Вильворде. В те дни партия «Фламандские либералы и демократы» выдвинула правительству ультиматум, требуя разрешить затянувшийся спор в считанные дни и угрожая выходом из правительства. Попытки короля привести стороны к компромиссу успеха не имели. Все закончилось отставкой правительства и внеочередными выборами, безусловным победителем которых стала нидерландскоязычная националистическая партия «Новый фламандский альянс» во главе с Бартом де Вейфером. И тогда тупик сменился лабиринтом с несколькими тупиками, К проблеме избирательного округа добавились спорные проблемы финансирования Брюсселя и раздел компетенции между федеральным центром и субъектами федерации. Прошедшие в парламент по пропорциональной избирательной системе партии не имеют абсолютного большинства и не могут прийти к компромиссу по реформированию федерального государства. В день победы над Ираком, как шутили бельгийцы, в 249-й рекордный кризисный день, журналисты атаковали депутатов федерального парламента с вопросом, поведут они или нет страну к новым досрочным выборам. И тут выяснилось, что если сейчас и есть что-то общее у бельгийских политических сил, то это нежелание выборов.
Все политические партии согласны только по одному пункту – не проводить досрочных выборов,
сказал депутат Палаты представителей от Нового фламандского альянса Зигфрид Браке. Похожие настроения превалируют и с обеих сторон лингвистической границы Бельгии. По мнению главного редактора франкоязычной газеты «Либр Бельжик» Франсиса Ван де Вестина, новые внеочередные выборы маловероятны.
Я не представляю, как большинство депутатов могут хладнокровно распустить палату представителей и заняться организацией выборов, о которых каждый знает, что из них почти все партии выйдут проигравшими, за исключением нового фламандского альянса.
Обозреватель фламандской газеты «Морган» Стевен Самин не видит смысла в досрочных выборах.
Я думаю, что значительная часть фламандской общественности, как, впрочем, и франкофонная сторона, сыта всем этим по горло. Да и что могут решить эти выборы?
В эти дни много говорили и писали о том, что страна продолжает жить благополучно и в условиях политического кризиса. По данным Бельгийского национального банка за 2010 год, экономический рост составил 2%, что является одним из лучших показателей в зоне евро. Рост обусловлен восстановлением экспорта. Быстро восстанавливается и внутренний спрос. Бельгия по многим показателям опережает другие страны еврозоны. И банковские эксперты подчеркивали, что для международных партнеров важно, чтобы Бельгия оставалась конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций, а это, мол, позволяет забыть о правительственном кризисе. У экономического эксперта Кристофа де Кевеля на этот счет иной взгляд.
В Бельгии люди привыкли к политическим кризисам, и когда налицо благополучная экономическая среда, они не очень обеспокоены ситуацией на рынках. Но досрочные выборы могут стать для них конкретным доказательством, что ситуация куда более серьезная, чем им казалось, и что все это может иметь печальные последствия, например, для рефинансирования бельгийского долга на рынках.
Бельгийская студенческая молодежь как во Фландрии, так и во франкоязычной части страны не пожелала мириться с политическим тупиком и призвала политиков к чувству ответственности. В минувший четверг в нескольких городах Фландрии и Валонии, а также в федеральной столице Брюсселе, студенты со свойственным бельгийцам особым юмором провели акцию против национализма и сепаратизма, которую назвали «Революцией картошки фри». Они поглощали жареный картофель и скандировали лозунги против национализма и за скорейшее прекращение правительственного кризиса.
Мы хотим сказать нашим политикам, ну хорошо, мы согласны, что трудно сформировать правительство, но прекратите заявлять, что это из-за того, что мы, франкофоны и фламандцы, не хотим жить вместе, потому что это ложь.
Заявил в ходе потешной революции один из ее организаторов Жан-Габриэль Вермеер. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. В Дагестане раненая при нападении неизвестных 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД республики. В Пекине, Шанхае и ряде других городов Китая на улице выведены дополнительные силы полиции в связи с призывами к акциям протеста в воскресенье, появившимся в социальных сетях в интернете. Сообщается о задержании нескольких активистов правозащитного движения, а также людей, пришедших на место сбора, о котором говорилось в интернете. Неясно, однако, идет ли речь о потенциальных участниках акции протеста или о случайных прохожих. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Казахстане сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента страны. Заявки на участие в выборах подали 19 человек. Число погибших в Ливии со среды, когда в ряде городов страны начались массовые антиправительственные протесты, достигло 104. Таковы данные правозащитной организации Human Rights Watch. В Бахрейне оппозиция и участники акции протеста выдвинули свои условия для начала диалога с представителями правящей страной суннитской королевской династии. Они требуют отставки правительства, освобождения политических заключенных и расследования гибели демонстрантов во время антиправительственных выступлений. Власти Египта опровергли сообщения иранских СМИ о том, что два военных корабля этой страны прошли через Суэцкий канал в Средиземное море. Губернатор провинции Кунар на востоке Афганистана заявил, что за последние дни в результате операции сил НАТО и афганской армии в провинции погибли более 60 мирных жителей. Президент Польши призвал к солидарности с белорусской оппозицией. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Развлечения правителей КНДР и владивостокских таможенников. В рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
В понедельник среди посетителей концерта Эрика Клэптона в Сингапуре был замечен подозрительный молодой человек в сопровождении делегации из 20 мужчин и женщин, которые всячески препятствовали тому, чтобы их подопечный попал в чей-нибудь объектив. Таинственного гостя, предположительно сына северокорейского вождя Ким Чен Ира, все-таки удалось запечатлеть оператором южнокорейской телекомпании. Ведь хотя мобильные телефоны, впрочем, как и Эрик Клэптон и его записи, в Северной Корее запрещены, тамошние спецслужбы вряд ли настолько не осведомлены о жизни в свободном мире, что продолжают наивно надеяться в ходе своих секретных развлечений не попасть ни в один кадр. Благодаря перебежчикам нам известно, что северокорейская верхушка как раз предпочитает все западное и никакие ограничения, в том числе моральные, на себя не примеряет. На новых видеокадрах средней упитанности молодой человек, то есть, скорее всего, средний сын лидера КНДР, 29-летний Ким Чон Чхоль. Остальные двое сыновей Ким Чен Ира гораздо упитаннее. Когда-то Ким Чен Чхоля считали преемником, но вскоре пришли сведения, что мальчик страдает гормональным заболеванием, и отец считает его слишком женственным. Одет Чон Чхоль в темную футболку и кожаную куртку. В кадре рядом с ним сначала старомодно одетая женщина постарше, а затем молоденькая девушка с хвостиком. До этого Чон Чхоль всего один раз попадал в объективы зарубежных телекамер на выступлении все того же Клэптона в Германии. Возможно, тур в Сингапур преподнес в качестве утешительного приза не попавшему в преемники сыну щедрый папаша накануне масштабных празднований собственного дня рождения.
Впрочем, официальные ежегодные празднества по случаю дня рождения вождя в этом году проходили скромно. То ли дата неприличная – 69, то ли с продовольствием совсем плохо. Ограничились в основном традиционным массовым спортивным синхроном и концертами в присутствии партийной и военной элиты, да и то не всей. Ведь в декабре в ходе очередной чистки были расстреляны или отправлены в лагеря около 200 членов руководства страны. По крайней мере, один человек покончил с собой, выбросившись из окна. По неподтвержденным данным, арестовывали всех, у кого дома было обнаружено более 50 тысяч долларов. Зато суровый праздник скрасило знамение свыше. По сообщениям северокорейского информагентства, над горой Пэктусан, где по официальной версии в партизанском лагере родился Ким Чен Ир, в течение часа держался большой и яркий ореол света. По более прозаичной версии, это пробуждается действующий вулкан. Вероятность того, что вулкан разрушит священное место рождения вождя, приводит северокорейских чиновников в ужас, сообщает Рейтер. Их беспокойство напрасно. По документам, Ким Чен Ир родился на год раньше в СССР, то есть ему таки уже стукнуло 70. Между тем, в преддверии неминуемого продовольственного кризиса, северокорейские власти обратились за помощью к ненавистному Западу, и на днях в страну прибывают первые сотрудники ООН. В 90-е годы от голода умерло более миллиона жителей КНДР. Бывали случаи каннибализма. Да и сейчас, по данным южнокорейских агентств, многие северокорейцы не завтракают, и каждый пятый ребенок от недостатка пищи лишен шанса на здоровое развитие. Остается лишь дожидаться 2012 года, ведь тогда, в год столетия Ким Ир Сена, настанет, наконец, коммунизм.
российские госслужащие праздники тоже любят и в объектив попадаться не стесняются. Однако это не всегда нравится российским коллегам Ким Чен Ира. На этой неделе премьер Владимир Путин выразил недовольство по поводу отснятого в январе качественного, но скандального видеоклипа с участием владивостокских таможенников. Путин напомнил, что в России, цитирую, «талант нужно реализовывать в других местах, но не на рабочем месте». Теперь, очевидно, те же дяди, о которых поют в таможенной песне, что их недолюбила мама, и они все время устраивают на таможне проверки. На Владивостокском посту очередная проверка, и у участников клипа ждут санкции вплоть до увольнения. Как утверждают блогеры, в клипе снимались реальные сотрудники таможни Владивостока. Фигурирует на видео и начальник отдела таможенного досмотра поста Сергей Рупинец. Одетый в камуфляж, он колоритно бреется огромным охотничьим ножом.
В клипе на песню группы Band RS «Columbia Pictures не представляет» рассказывается о том, что хотя невелики оклады, мы и так в порядке. Зеленая форма, серьезные дяди. И таможня реальная, и участники, и кафе «Ля Руш», и номер в отеле «Гавань» на пятом этаже с круглой кроватью и с розой на стене, и картинная галерея. Креативно, прикольно и правдиво, и интересно. Всем участникам 5 баллов. Главное, чтобы не влетело. Кто не поймет прикола, тот балбес, написал на YouTube пользователь BBLAS. На днях выяснилось, что владивостокские таможенники снимались в видеоклипах и раньше. В эфире программы НТВ «Центральное телевидение» был показан фрагмент еще одного видеоролика, снятого той же самой компанией товарищей. Этот клип озаглавлен «Чикагская растаможка 4». В нем группа «чикагских» в кавычках мафиози приезжает на владивостокскую таможню и за дипломат американских денег получает дипломат с игрушечными автомашинами. Еще есть минимум 2 ролика таможенников, приуроченных к празднованию в 2009 году Международного женского дня. Все они уже в YouTube.
В ТТК все идет как обычно. Участники ВЭД присутствуют лично. Оформим ровно 300 ГЗД. А если будет неприлично, тогда отдел досмотра к бою готов. Рупинец Сергей Иванович мочит врагов. У нас к нему народная любовь. Работа в общем непростая.
Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
Гламорама. Софья Корниенко.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
И завершает программу «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В среду депутаты Мосгордумы внесли на рассмотрение своего парламента чрезвычайно любопытные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается штрафовать за употребление наименований, унижающих достоинство народов, проживающих в Российской Федерации. Дело как будто благое. Только помогут ли тут штрафы? В этом сомневается заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин.
Я не знаю точно, во что выльется эта инициатива, потому что списка никакого, я так понимаю, не дано.
Так я боюсь, что и быть дано не может, потому что есть какие-то общеизвестные обидные наименования.
Конечно,
Есть ведь и редкие, а все равно обидные.
Конечно. Эта проблема немного сложнее, чем она представляется депутатам. На стыке лингвистики и этнографии существует такая проблема «этностереотипы». Это такие стереотипные представления одного народа о другом народе. Ну там, все немцы точны, все англичане холодны и высокопарны и так далее. Такие вот стереотипы не всегда осмысляются даже. Если человек говорит, Маша вышла замуж, муж ее еврей, но человек хороший. Это «но» как раз пробуждает вот этот стереотип, что в мозгу человека, который так говорит, распределены русские, евреи, представители других национальностей.
Причем распределены определенным образом по ценностным категориям.
Именно. Другой пример. Хотя он русский, но не пьет.
Леонид Петрович, вроде как очевидно, что это обидные высказывания. Неужели за них можно штрафовать?
Мне кажется, нет. Обычно же, когда речь идет о штрафах за какое-то оскорбление, обращаются к экспертам, лингвистам, и говорят, оскорбление это или нет. Там человек другого назвал скотиной. Это оскорбление или нет? Или он его назвал просто нечестным человеком. В словарях существуют определенные пометы. Бранное, вульгарное, грубое и так далее. Если при соответствующем слове, которое будет употреблено, будет вот такая помета, там, бранная, на это можно опираться. Но это ведь и вне национальности. Если один человек другого назовет негодяем, то явно это не похвала. Ну, а как штрафовать за это? А может, у них такой конфликт, что другого слова и не придумаешь. Может, этот человек украл у него все, что у него есть. Конечно, он негодяй.
Есть еще одна сфера. Известно, что во всем мире, там, где граничат разные народы, как правило, расцветают специфические анекдоты или специфические шутки, когда высмеивается другая нация.
Да.
Примеры приводить не будем, всем они хорошо известны.
Да.
Эти анекдоты тоже бывают разные, бывают оскорбительные, злые, а бывают, в общем, довольно милые, ироничные и даже не обидные. Но кому-то, отдельному человеку, чрезвычайно, может быть, мнительному, это может показаться оскорблением. И что, вот судьи, лингвисты должны будут заниматься каждым отдельным
тут
таким случаем?
Тут очень зыбкие основания для того, чтобы счесть что-то заслуживающим взимания штрафа, а другое слово, допустим, не заслуживает.
Кроме того, ведь бывают еще пограничные ситуации, когда одно и то же слово в зависимости не только от контекста, а от интонации может быть обидным или не обидным, но, как сказал Штирлиц в известном фильме, за интонацию у нас еще не судят.
Ну, понятно. Один человек собакой назовет другого, это будет оскорбление, а есть ситуации, когда любимого человека называют собакой, ты моя любимая собака.
Из разговора с Леонидом Крысиным следует, что административными мерами толерантности в языковом общении не добиться. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Мифы и репутации». Великая реформа. 150-летие освобождения крестьян в России. Эти и другие преобразования, проведенные Александром II, всегда привлекали внимание историков, публицистов и писателей, выступавших у микрофона нашего радио. Сегодня перед Россией стоят сходные задачи – модернизация, реформирование суда, армии, местного самоуправления и образования. Уроки реформ, ошибки и удачи. Тема мифов и репутации. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».